Марафон на эхе Москвы.
Ой, время раннее или
доброе
позднее.
Доброе утро всем.
Да, мы что-то уже немножко запутались, но по-прежнему приветствуем вас вместе с Эриком Клэптоном. Он там бежит, просто уже, на самом деле...
Изнемогая.
Нет, я уже отчаялся, даже не предпринимая попыток его догнать. Пална как-то еще поспевает за ним. Дядя Коля, по-моему, вообще, мне кажется, уже где-то там не по правилам работает, где-то подъезжает на такси или где-то, в общем. Ну, неважно. В общем, забег продолжается. Это предпоследняя акция. Впереди у нас там какие-то другие уже люди готовятся, разминаются. На следующей неделе мы завершать будем это. А сегодня у нас сколько еще осталось альбомов?
Ну, неважно. А сколько-то осталось. Сейчас мы с вами, сколько бы ни было, все они наши, дядя Володь. Сейчас мы будем слушать с вами, так скажем, элемент российской дискографии Эрика Клэптона. Это бутлик, который имеется на горбушке. Он называется «Professor Blues Review». Эта запись была сделана в 86 году, то есть как раз относится к тому периоду, о котором мы сейчас с вами говорим. И исполнялись как раз вещи с альбомов, продюсированных Филом Коллинзом. И мне кажется, имеет смысл послушать сейчас некоторые записи по двум причинам. Во-первых, живьем в концертах Клэптон звучал всегда иначе, и звучит иначе. Это очень... Ну, просто надо чувствовать. Умом понимать это недостаточно. А во-вторых, а может даже во-первых, этот бутлик есть на горбушке в больших количествах. Так что, наверное, это для нас, русских слушателей, весьма актуально. Не правда ли? Ну вот, я, значит, все свои аргументы выложила. Кто не согласен, я не виноватый. Сейчас мы будем слушать вещь, которая вышла на альбоме «Behind the Sun». Один из, не побоюсь этого слова, шедевров этого альбома. Вещь называется «Same Old Blues». Это блюз, который написал Клэптон самолично. И вот в этой концертной записи, ну, сказано, что на обложке, скажешь, бутлик там, не знаю, насколько можно доверять, сказано, что там играет Отис Раш, его группа. Но совершенно явно слышно, что там на клавишных Филли Гейнс, Грег Филли Гейнс, и на басу Нэтан Ист. Вот. Вещь длинная достаточно, но слушается она просто на одном дыхании.
Called Same Old Blues. Your good kind treatment will worry me someday. I love you, darling. Well, I got to say goodbye. And when I move, I've really got to fly. Every night. I miss you already, baby.
more than words can say. You've been gone 24 hours, it's more like a million days. I love you, darling. You know we'll tell your lies. If you don't believe I love you, look at the tears standing in my eyes. We'll be right back.
Please.
вы слышали, Эрик представил действительно Грег Филигейнс на клавишных и Нейт Смит. Действительно, они там были. Значит, это была его группа сопровождения. Мы сейчас будем с вами слушать еще одну вещь с этого же альбома. Она называется «Holy Mother», и студийный вариант записан на альбоме «Август». Но, опять же, это случай, когда концертная вещь просто, ну, небо и земля. То есть это будет небо по сравнению с землей, которая отображена на студийном варианте. Вообще, это вещь, посвященная Деве Марии, и я совершенно от Эрика не ожидала вот таких, как бы, тем. С другой стороны, ведь, не знаю, сложно себя представить человеком. То есть, ведь моя судьба, она очень сильно отличается от его судьбы. Если вспомнить там первый эфир, да, ведь вы знаете, что, если помнишь, дядя Валыч, что у Эрика его мама бросила в детстве. То есть он до возраста где-то 13 лет считал, что его бабушка и дедушка, на самом деле, его мама и папа. Потом появилась его мама и сказала, что вот ему объяснили, что на самом деле это вовсе не твоя сестра, а это вовсе даже твоя мама. И когда он к ней обратился с вопросом: «Мама, можно я тебя буду звать мама?», она ему сказала, что нет, сынок, не стоит. Потому что у нее уже была своя жизнь, муж, жила она совсем в другой стране, можно сказать, в другом мире. И сказать, что у человека после этого крышу снесло, это значит не сказать ничего. И во многом...
Все коренится в несчастливом детстве.
Но с отцом своим он вообще познакомился несколько лет назад. То есть во многом... Вот первая вещь, которая открывает альбом, который «Ocean Boulevard», вот 1974 года, когда Эрик только избавился от своей героиновой зависимости, она называется «Motherless Children», traditional, ну, народная вещь. Я помню, что как-то читала в книжке, ну, по своим там, по ирландским делам, я, значит, искала тексты народных песен, и там как раз был полный текст приведен вот этой вещи. Там как бы, ну, смысл о том... Там есть такая строчка, что, ну, когда мама умерла, жизнь тяжело жить. И там, значит, идет такая строчка: «Jesus will be father to you. Mary will be mother to you». И, то есть, как бы, что тебе Господь будет отцом, а Дева Мария — матерью. И вот у меня такое ощущение, что, не знаю, мне кажется, что у человека такой судьбы, все-таки ему какие-то истины открываются совсем-совсем в ином свете, чем нам с вами, поскольку нас-то жизнь так не трепала. Вот. И поэтому, не знаю, может быть, ничего удивительного нет, что он к таким темам обращается. Эта вещь была написана в соавторстве с неким Стивеном Бишопом. Тоже Бишоп, как известно, епископ, переводится на русский язык, так что фамилия подходящая. Вот, видимо, вполне реальный человек. Вот. Ну, собственно, слушаем. Еще раз напоминаю, это живьем концерт записан Live in Montreux, Швейцария, 10 июля 1986 года. Please.
Так, отвечай, пожалуйста, на вопрос народного населения. Во-первых, ты несешь ответственность полна, что вот некоторые что остались без завтрака. Ответственность. Вот заслушались и остались без завтрака в результате. То есть часть народного населения. Есть такие, по крайней
мере. Зато они, так сказать, другую пищу потребили.
Ну, естественно. Валентин Леонидович, тебе большой привет и поклон с благодарностью за любимый старый блюз.
Спасибо.
Что такое ирландские дела? Видимо, была сказана фраза.
А, да. Нет, я просто очень люблю ирландские народные песни всякие разные. И я искала в книжке как раз такой сборник в иностранке есть с текстами народных песен.
Просто так вот, знаешь, говорит, ну дела. Ты говоришь, ну ирландские дела.
Я же говорю, это был сборник народных песен. Итак, возвращаемся в 86-й год. С 86-го года начался такой очень незначительный этап жизни Эрика Клэптона. На самом деле, вот именно в тот период он был действительно, что называется по-английски, household name. То есть тот, про кого вот знают в любом... Любая собака знает, что называется. Постоянно были интервью с ним, какие-то программы по телевидению о его, рассказывающей его жизни и творчестве. Постоянно... Ну, как-то он везде светился. И с 86-го года начались его вот ежегодные выступления, серия концертов в Королевском Альберт-Холле. Надо, и в это же время, вот в эти годы, с 86 по 89-й, он, Эрик, начал писать музыку к фильмам. В частности, он написал музыку к таким фильмам, как «Смертельное оружие», «Lethal Weapon». Далее к фильму «Бастер», с которой играл одну из ролей Фил Коллинз, «Хоумбой» с Микки Рурком. И он написал, Эрик написал музыку к документальному фильму о Второй мировой волне, войне под названием «Peace in our time» — «Мир в наше время». В 88 году вышла коробка из 4 дисков «Crossroads», дабы отпраздновать 25 лет Эрика в бизнесе. И надо сказать, что Билл Левинсон, координатор проекта, получил даже Грэмми за это дело, и я думаю, что вполне заслуженно. Ну, как известно, на коробке хиты и редкости по такому замечательном сочетании. 89-й год был отмечен турне по Африке. В Мозамбике, как вспоминают сами музыканты, 100-тысячная публика просто потрясла группу тем, что они вот, вещи Same Old Blues, представляете себе, они пели риф. Вот вся. Ну, негры, чернокожие люди, народ музыкальный. То есть музыканты, они просто были растроганы до слез. Там был такой плакат у кого-то. «Мистер Клэптон, thank you for bringing us some paradise». Спасибо, что привезли нам немножко рая, да, если можно так перевести. И в 89-м году вышел диск, который вернул, то есть как бы вот укрепил популярность Эрика, «Journeyman». Хотя на нем было ровно две песни Эрика, «Old Love» и «Bad Love». Что говорить все-таки о некотором творческом кризисе. Остальные вещи были написаны Джерри Уильямсом, сотрудничество с которым началось с альбома «Behind the Sun». Такие вещи, как «Pretending», «Anything for your love», «Running on faith», «No alibis» были им написаны. Появилась вещь с авторством Джорджем, точнее, написанная просто Джорджем Харрисоном, «Run so far». Вот. Ну, а мы сейчас с вами будем слушать вещь Джерри Уильямса «Running on faith». Ну, там, правда, есть то, что дядя Володя не, так не любит, то бишь дудки и девки. Но я думаю, что ради радиослушателей он потерял.
Вот нельзя так говорить никогда. Вот случайно услышавший эту фразу, он решит, что дядя Володя просто больной. Нет, ну, знаешь, он в определенных условиях.
Очень здоровые вкусы. Ну, ладно, наслаждаемся. кадром посовещались и сформулировали формулу успеха, что музыкант должен написать на своем диске, чтобы этот диск все непременно купил дядь Володя. Гласишь,
просто там в конце должно быть написано «No Tetkas, No Dutkas».
Я думаю, что это даже хорошее название для альбома.
Да, наспално. Я, понимаешь, я вот воду глядел, я сразу почувствовал, что это добром для меня не кончится. Вот дядя Сережа, он, например, так вот и пишет: «Дядя Володя, как же ты с женой познакомился?» Знаешь, как ты вот дискредитируешь, можно сказать, вот старшего товарища.
Он как в анекдоте: ты не пой, ты ходи, ходи.
Сейчас должен сказать, что моя жена не поет, да, на подпевках. Она не играет на дудках, поэтому здесь все в порядке.
Абсолютно. И сам я не играю на гитаре. Да, напоминаю, что «Running on Fives» была написана Джерри Уильямсом. И на этом альбоме очень, ну, «Journeyman», очень много вещей написано Джерри Уильямсом. Сам Эрик это так объясняет, что его вещи очень легко как бы подходят под его характер. То есть Эрик говорит, что он может их петь и, ну, не притворяться кем-то, а быть самим собой. Хотя, впрочем, действительно очень много каверов на этой пластинке. Сейчас будем слушать очередной кавер. Знаменитую вещь Джерри Либера и Майка Штоллера, которая называется «Hound Dog». В самом конце, можно сказать, дебют, ну, не совсем певческий, менеджер Эрика Роджера Форестера. Он там изволит лаять. You ain't nothing but a hound dog. Thank you. Очень выразительно полаяли Роджер Форестер и дядя Володя. Такой редкий микс. Но записав альбом «Journeyman», Эрикс и товарищи пустились в турне, как обычно. И, собственно, вот я уже упоминала о том, что переход вот пограничие, граница десятилетий Эрику очень тяжело давалось, начиная с 70-х. То есть в начале 70-х его угораздило влюбиться в жену Джорджа Харрисона и сесть на наркотики. В начале 80-х он чуть не умер из-за своего увлечения алкоголем. Начало 90-х, ну, в общем, всем известно, что случилось, вот, но начиналось все еще раньше. 28-го... То есть беда не ходит одна
слова. Нельзя говорить, всем известно, надо сказать.
Да, мы сейчас все расскажем. 28 августа 90-го года во время турне по США в авиакатастрофе, то есть просто не долетел до места вертолет, в котором находились агенты Эрика Бобби Брукс, блюзовый музыкант Стиви Рэй Воан, Найджел Браун и Колин Смит. Все они погибли, а оставалось еще 5 концертов. Вот. И, естественно, возник вопрос, отменять ли все нафиг или играть дальше. И мне кажется, очень показательно, даже не то слово, но как бы, ну, Эрик решил играть дальше в память о своих товарищах. И мне кажется, это лишний раз подтверждает, ну, как бы мысли о том, что музыка Эрику и вообще, мне кажется, всем, кто приходит на его концерты, она помогает справляться с... переживать какие-то жизненные ситуации тяжелые. Как бы она как очищение действует. И, ну, в общем, тогда случилось так. Они решили доиграть это турне именно... не делая вид, что ничего не случилось, а как раз наоборот, вот для своих товарищей, для своих друзей, которых нет в этом мире, но это же не значит, что их вообще уже нет. Вот. Потом осенью состоялось турне. Опять колобок по всему цвету покатился кататься. Турне по Южной Америке, в Гонконге, в Сингапуре, Японии, в Новой Зеландии, в Австралии. И все это приключение завершилось в марте 1991 года в Альберт-Холле, там же, где и начиналось. Вот мы сейчас с вами послушаем еще одну вещь, которая, кстати, потом же игралась и живьем, и в Альберт-Холле она есть на диске. 24 Nights, к которому мы попозже обратимся. Сейчас мы будем слушать студийную версию. Это кавер знаменитой вещи Рэя Чарльза. Называется она Hard Times. Ну, давайте слушать. My mother told me before she passed away, said, son, when I'm gone, don't forget to pray, 'cause there'll be hard times, Lord, those hard times. Who knows better than I? I soon found out just what she meant when I had to pawn my clothes just to pay the rent. Talking about hard times, or those hard times, who knows better than I контракту Эрик должен был выпустить двойной концертный альбом. И поскольку его концерты в Королевском Альберт-Холле пользовались неизменным успехом на протяжении уже многих лет, ну, то есть 86-го года, как раз этот концертник и был записан в 90-м и 91-м годах. Вышедший альбом называется 24 Nights, 24 вечера. Идея этого альбома представить исполнительское искусство Эрика Клэптона во всем его разнообразии, то есть объять необъятное, охватить просто все. И поэтому как бы есть немножко такое ощущение какой-то надерганности, вот отсутствия связанности. Потому что, значит, там Эрик выступал... То есть был ряд вечеров, когда как бы состав группы был, то есть Клэптон и еще 4 человека, то есть клавишный, бас, ударные. Собственно, они вчетвером и были. Эрик, клавишный Грег Фили Гейнс, бас Нейтан Ист и ударный Стив Ферони. В отдельных сериях вечеров была тогда блюз-бенд, то есть блюзовая группа. В эти вечера, соответственно, выступали и Роберт Крей, и Джонни Джонсон, и Бадди Гай. Вот, тут на басу были Ричард Казанс и Джейми Олдакер, Олдейкер на ударных. Вот, далее были вечера, когда группа была гораздо больше, то есть там были и девки, и дудки, если по-простому говорить. И даже, более того, были оркестровые вечера, то есть когда Эрик свои хиты играл вместе с оркестром. Вот, собственно, сейчас... Но выбор вещей на этот альбом Эрик Клэптон никак не участвовал по одной простой причине. Его коснулась беда. Это, можно сказать, без преувеличения. Погиб его сын Коннор. Ну, наверное, надо все-таки два слова сказать об этой истории. Дело в том, что, ну, мало ли что пишут в разных там изданиях. Коннор — ребенок, который родился у Эрика и итальянской, очень известной дамы, на фотомодели, телеведущая Лори Дель Санто. В общем-то, Лори... Ну, я читала просто интервью с ней в прошлом году. Достаточно редкое интервью. Она не стремится по вполне приятным, понятным причинам привлекать к этому моменту ее жизни внимание. Но, судя по всему, это очень-очень, как сказать, достойно восхищения женщина, вот, не побоюсь этого слова. Она во многом, ну, как сказать, во-первых, ребенка родили абсолютно не случайно, его хотели родить. Но вот другой разговор, что Эрик просто потому, что у него такие были сложности в свое время, он не знал своих родителей, ему самому было трудно быть родителем. Вот. Но самое печальное в том, что как раз когда Эрик стал свыкаться с мыслью, что он отец, постоянно ездил в Милан, где жила Лори, постоянно виделся со своим сыном, и он сам говорил, что вот это, пожалуй, было самый близкий человек за всю его жизнь, самый близкий друг, его сын Коннор. И так получилось, что вот как раз в 91-м году он вообще планировал все гастроли прекратить, записи, вообще как бы отказаться от дел, совершенно оставить дела, просто для того, чтобы побыть со своим сыном. И как раз Лори, он накануне того, как Коннор погиб, он ей сказал, что я только теперь понимаю, что такое быть отцом. А буквально на следующее утро он зашел за своим сыном, они опять собирались с ним куда-то пойти, там в зоопарк, не знаю, в театр, не знаю куда. И Лори ему сказала, что случилось. А случилось конкретно следующее, как это сказать-то, уборщик, то есть человек, который убирается, горничная, то есть она была или он, неизвестно, я не знаю просто. Она открыла окно, а Коннор, ребенок, мальчик, всего было 4 года с небольшим, он думал, что стекло все еще было на месте, и он вскочил на подоконник, не удержал равновесия, а, в общем, был 53-й этаж или 50-й. Я не знаю, что человек порой может пережить, сколько человек может вынести. То есть, что Эрик пережил тогда и что Лори пережила, она была на 3-м месяце беременности тогда, и она сама говорит, что только мысль о ребенке удержала ее от каких-то безрассудных поступков. То есть, ей было зачем жить. Но она говорит, что... То есть, естественно, что все это ей снилось потом, все это возвращалось к ней. Песню, которую потом Эрик написал, «Tears in Heaven», она просто слушать никогда не могла. Я не знаю, я надеюсь, что сейчас как-то жизнь ее утешила. Тем более, что у нее родился второй ребенок, тоже как бы в августе, буквально в то же время, что и Коннор. Она говорит, что очень на него похож. Ну, не знаю, как-то желаю людям добра все-таки, желаю примирения какого-то. Вот, но понятно, что... в общем, Эрик, когда все это случилось, он улетел, на, по-моему, на Антигуа, ну, куда-то он уединился абсолютно, был один, только лодка и гитара. И он начал писать песни, которые... Он сам говорил, что он не хотел понимать, что с ним происходит, не хотел понимать, что произошло, и он долго себе сам не признавался в своих ощущениях. Вот. Но так или иначе, все 90-е, то есть можно сказать, что человек переродился. И вот именно эта трагедия, она... привела к тому, что Эрик снова переродился, и 90-е снова были другими. Это уже снова другой человек. И вот об этом другом человеке мы с вами поговорим в следующем эфире, в последнем рок-марафоне. А сейчас мы с вами будем слушать вещь из королевского, которая была записана в Королевском Альберт-Холле в 91-м году. Это концертная вещь. Эрик играет вместе с оркестром. Это саундтрек к сериалу, к триллеру бибисевскому, который называется «Edge of Darkness». Можно перевести как «На краю тьмы», пожалуй, да? Речь в триллере шла о ядерном, о, как это называется, об атомных станциях, да, о каких-то там терактах, что ли, связанных с атомными станциями. В общем, об этом роде опасностей, скажем так, для человечества. И Эрик написал к этому сериалу, он написал звуковую дорожку, которая получила даже какой-то там приз совершенно замечательный. Вот. Дирижер и соавтор этой вещи Майкл Камен. Ну, собственно, мы ее сейчас с вами и будем слушать.
Но перед этим, видимо, уже попрощаемся, потому что песня довольно длинная. Вот, поблагодарим всех, кто был с нами этой ночью. Уже утренняя смена вот подоспела, уже Лев Гулько здесь в студии. Готовится уже, так что не расслабляйтесь, у вас, видимо, тоже здесь нечто ожидает. Вот, а так, значит, еще раз спасибо всем, кто нам присылал сообщение на пейджер, кто слушал, кто участвовал в нашем марафоне с Клэптоном. И еще раз напоминаем, что на следующей неделе у нас будет последний забег с Клэптоном, а дальше мы уже, собственно, можем начинать готовиться, ну, примерять, может быть, какие-то новые кроссовки. Наверное, эти сносились уже за время шести забегов, да?
А покуда Королевский Альберт-Холл и вещь «The Edge of Darkness».